Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Добрый вечер, уважаемые слушатели, в прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа «Дым Отечества».
Добрый вечер.
Добрый вечер вам, как обычно сказал Владимир Рыжков. Меня зовут Виталий Демарский, мы двое ведущих сегодняшней программы. Перед тем, как Рыжков, как у нас уже принято, вам расскажет о голосовании и о том, почему мы выбрали именно те две темы, которые мы будем сегодня обсуждать, я вам еще представлю сегодняшнего нашего гостя, который вместе с нами будет говорить на обе заявленные темы. Это Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну, теперь слово Рыжкову.
Сразу хочу сказать, что выбрали, конечно, не мы с Виталием Демарским, выбрали, как обычно, слушатели и читатели сайта «Эхо Москвы». И надо сказать, что сегодня с большим отрывом победила тема, связанная с днем рождения коллеги Дмитрия Муратова, моего коллеги по Государственной Думе. 9 июня 50-го года, как уже было анонсировано, родился публицист и политик Юрий Щекочихин. И эта тема получила более 40% голосов по голосованию.
Я, кстати говоря, добавлю, что вскоре, через несколько дней, буквально 3 июля, будет еще 5-летняя годовщина смерти Юрия Щекочихина.
Через 17 дней.
И мы подумали, что с Виталием Демарским, что будет совершенно логично в стык поставить связанную с этим тему, она тоже была анонсирована, потому что в 90-м году на этой неделе Верховный Совет, тогда еще СССР, принял первый закон о средствах массовой информации, где была, ну, там прямо было записано черным по белому, что цензура запрещается. И мы будем говорить об этих двух темах.
Точно назывался закон о печати и других
средствах, массовой информации. К сожалению, много других событий у нас не попало в этот раз. Были, например, такая важная тема. Мы с Дмитрием Муратовым этим сейчас занимаемся очень активно. 11 июня 1937 года была расстреляна как раз на этой неделе большая группа выдающихся советских военачальников, таких как Путна, Тухачевский, Убаревич, Якир. И, ну, я думаю, у нас уже был Арсений Родинский в этой студии. Я думаю, что мы еще не один раз вернемся к теме политических репрессий. На этой же неделе, ну, это все знают, был День России, потому что 12 июня 90-го года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете.
Теперь в один день с Евровидением или пока они разнесены по календарю?
В этом году не помню. По-моему, они, не помню, совпали они или нет. Ну, было много еще чего. Например, Аргентина потерпела поражение в борьбе с Англией за Фолклендские острова в 82-м году. За Фолклендские острова была такая война при Маргарет Тэтчер, где Аргентина проиграла, после чего, кстати, пала в Аргентине военная диктатура. Но еще много было других важных событий, но вот наша аудитория и мы, как авторы программы, мы выбрали сегодня общую тему «Свобода слова, долг журналиста, риски журналистской профессии». Об этом мы сегодня будем говорить с Дмитрием Муратовым, который является главным редактором, наверное, самой или одной из самых уважаемых независимых газет в нашей стране.
В дополнение к тому, что сказал Владимир Рыжков, я вам напомню номер, по которому можно посылать ваши СМС с вашими вопросами и замечаниями. Это +7 985 970 45 45. И сразу же зачитываю Дмитрию Муратову вопрос, который пришел по интернету еще перед нашим эфиром. Анатолий, инженер из Петербурга. Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», это обращение, это не констатация. Кто конкретно цензурирует «Новую газету»? Назовите, пожалуйста, фамилию этого цензора. Называйте, Дмитрий.
Цензоров два. У одного из них нет фамилии, это аудитория газеты. Мы, конечно, стараемся нашу аудиторию, очень интеллектуальную, блистательную аудиторию, обслуживать. И стараемся казаться умнее, чем мы есть, поскольку в этой редакции одна огромная заслуга, я уже на «Эхе Москвы» про это говорил, наша аудитория умнее, чем мы, включая главного редактора. А непосредственно то, что называется цензурой, осуществляет один человек, это Муратов Дмитрий Андреевич, главный редактор «Новой газеты». В этой цензуре есть железный принцип, ну, кроме мелочей, которые так иногда подчищаются. Это принцип один. Это подбор в газету людей, которых любят, уважают и в честности репутации которых не сомневаются. Это главный принцип цензуры – подбор людей, которые работают в газете.
Но, тем не менее, если мы сейчас спросим нашу аудиторию, мы ее, правда, спросим, но немножко другой вопрос поставим, но если сейчас спросите нашу аудиторию, «Эхо Москвы», да и аудиторию, наверное, «Новой газеты», все равно люди скажут, что цензура существует. В том или ином виде. Ее формально нет, ее по закону нет.
Я слышал об этом.
Да, но неформальная цензура есть. Вот, Дмитрий, такой вопрос. А кто сегодня вообще главный цензор? Власть, владелец газеты, главный редактор или, может быть, журналист, сам журналист, то есть самоцензура?
И у нас, я просто добавлю, у нас такой вопрос. Леонид, преподаватель из Санкт-Петербурга, спрашивает нас с Виталием, ну и Дмитрия, а вообще нужна ли отмена цензуры, если СМИ все равно полностью зависит от власти или капитала? Вот он называет два источника цензуры – власть и капитал. Даже если на словах отменят цензуру, она останется на деле. В угрозе увольнений, преследований, гонений на редакторов, журналистов, корреспондентов и прочее.
Давайте я вам расскажу короткую историю. Я расскажу историю, которая случилась в Удмуртии. Там есть замечательная газета, называется она «День», не путать с Прохановским днем. Газету возглавляет главный редактор Сергей Щукин. Эта газета абсолютно свободна от давления местной администрации, пожалуй, единственная в регионе свободная от давления местной администрации, муниципальной администрации. Он ее издатель, он ее редактор. Написали они о новом автомобиле для президента Удмуртии господина Волкова. Ну, вообще смешно, конечно, но этот автомобиль господин Волков посчитал себе возможно купить за 6 миллионов рублей. Угу. Ровно столько же
было. Ну, не своих, конечно, не из своей
зарплаты. Да, конечно же, бюджетных. Да, конечно, и... Хотя я думаю, что при таких размахах своей зарплаты он мог позволить купить несколько. Угу. И господин Волков столько же денег из республиканского бюджета выделил на помощь 825 сиротам. В результате журналисты справедливо сравнили две цифры. Наличный новый лимузин и на 825 детей-сирот. И дальше начнется следующее. Вот посмотрите. Это ровно та история, которая происходит во многих регионах нашей страны и долгое время происходила и на федеральном уровне. Здесь сейчас по-другому. Я думаю, мы к федеральному уровню потом вернемся. Сначала премьер правительства звонит крупнейшим лично, удмуртский премьер лично звонит крупнейшим рекламодателям и требует, чтобы они расторгли с газеты рекламные договоры. Это первое.
Чтобы разорить.
Газета остается фактически без рекламных денег. Угу. Но газета продолжает выходить. Тогда МВД руками, естественно, борцами с экономическими преступлениями заставляет полиграфический комбинат местный расторгнуть договор о печати с этой газеты. И они вынуждены уехать в соседнюю республику и печататься там, в Татарстане, в Елагуе. На этом дело не заканчивается. На них начинается хакерская атака. И у них виснут абсолютно все серверы. И дальше последний аккорд. Две системы, фактически монопольных, как и у нас, кстати говоря, в Москве, которые занимаются распространением средств массовой информации.
Киоски.
Киоски. По предложению правительства, каких-то конкретных там клерков, которые какие-то указания выполняли, расторгли с ними все договоры. 95% киосков больше не дают возможности газете «День» там продаваться. Вот вам весь перечень современного давления. Нанотехнологический, это хакерские атаки, чтобы на сайте ничего не обновлялось. Это экономический. Расторгнут договоры по рекламе. Реклама в нашей стране политический бонус, Виталий. А этот человек, Щукин, со своей газеты «День» не заслужили от администрации республики Удмуртия политического бонуса. Значит, пошел отсюда. Потом убирают распространение и типографию. Все. А технические средства массовой информации свободны. Никакой же цензуры нет, правильно?
Ну, вот в этой схеме, которую сейчас нам...
Это не я, это у нас Борис Бронштейн, да. Наш собственный корреспондент. Он
рассказал, да.
Написал случае, у нас смотри, в газете.
Там как бы существует, как правильно сказал, и административные ресурсы, экономическое давление, да. И так далее, и тому подобное. Вот во всей этой схеме, во всей этой системе, какое место ты отводишь самоцензуре?
Я могу сказать, что когда мне говорят о необходимости свободы слова для электронных СМИ, для газет, у которых есть крупные государственные хозяева, у меня вызывает этот непопулярный среди демократов хохот. Потому что этим людям категорически нельзя давать никакую свободу слова. Ну, дайте свободу слова каналу, на котором выходит программа «Максимум», чтобы ночные труповозки двигались еще быстрее, я правильно понимаю? Чтобы расчленка была еще краше.
И крови было больше.
Да, а все-таки кровь, все-таки она все-таки барелями. Она должна все-таки течь барелями. а не просто литрами. Ну и какая там свобода? Ну дайте, пожалуйста, какую еще нужно свободу слова этим людям, которые все время говорят, что нужно с утра выпить керосина, и почки болеть не будут. Там в этой программе, как она, Малахов плюс, плюс и, да. Или все эти дикости в программе Малахов минус. Ну какая там свобода слова? Им нельзя никакой свободы слова давать. Но я прекрасно понимаю одну вещь, вот она для меня очень важная. Мне кажется, те, кто своим трудом, кровью и потом заслужил возможность сделать независимые СМИ, вот мне почему-то кажется, что дальше вот эта новая власть, вот этот ребрендинг нынешнего политического Олимпа, у этих людей дальше давление на них уже быть не может. Потому что они выдержали безумные
а
годы.
А вот, кстати, чем история в Удмуртии закончилась?
С газетой «Дети»? Нет, это вы сейчас мы говорили про Москву.
Ну,
я
понятно,
говорю про Москву. А там они просто находятся в ситуации, когда вот-вот все это дело закроется. Точно так же Сергей Куртаджиев, наш главный редактор «Новой газеты» в Самаре, его закрыли, разорили бизнес его жены, преследуют его дочь, обвинили ее подложно в двойной убийстве. Его дочь подложно обвинили в двойном убийстве. Потом извинились, сказали, вообще-то убийств не было. Mm-hmm. Наверное, она просто там сопротивление сотрудникам оказала. 20-летняя девочка.
Семью, то есть через семью. Еще технология через семью. Через детей.
А газету закрыли там, нашу газету в Самаре закрыли, изъяв компьютеры, якобы потому что там незаконная,
контрафактная программная технология. Это же применяется и против неправительственных организаций.
Свыше 100 случаев. Так вот, на суде прямо доказано, что у нас все было абсолютно законным.
Так.
Сейчас за Куртаджиевым ходит, бродит, просит пойти его на мировую. Мы ни на какую мировую не пойдем. Потому что вот такое дикое воздействие на семью, закрытие газеты, убытки, которые понесла в том числе московская газета, мы, естественно, бесследно не оставим. И Самарской области точно светит Страсбургский суд, если местный суд, в конце концов, не признает очевидные факты. У нас все документы на то, что это программное обеспечение, абсолютно легально.
Ну, может, в дополнение здесь пришло еще послание от Анатолия Леонидовича, дизайнера из Омска, который пишет, что в городе Омске второй год невозможно купить новую газету. Видимо, из-за критики товарища
Полежаев, да.
Наш губернатор.
Там великий, какая технология была применена?
Великий по губернатор киоскам? Полежаев, про которого мы неоднократно писали. Ну, я же не говорю про то, что он когда-то Сибнефть зарегистрировал, где его сын же сейчас и работает, в маленьком сельском клубике недалеко от Омска. Чтобы
ну, сейчас у них уже Сибнефть забрали
сейчас
в Питер.
Забрали, но осталось много других нормальных, нормальных прибылей. А последний раз, я вам могу сказать, это замечательная же история. Когда вдруг на рубероидном заводе срочно сгорели все бюллетени по выборам президента.
Да-да-да.
А за последний час количество проголосовавших за Дмитрия Анатольевича Медведева выросло на 82 тысячи человек. И вдруг выяснилось, что случайно все люди, программисты на этих выборах, 100 раз одновременно сделали ошибку, по которой ушли, а теперь
перечитать бюллетени, Дмитрий, их жители, сожгли. Жители Омской области имели возможность прочитать эту замечательную статью в «Новой газете»?
Ну, все-таки я согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что интернет не подцензурен, и у нас постоянно
через
растет посетители сайтов. А Полежаев там очень просто сделал. Нам позвонили из Омской этой самой Роспечати, ну, вот эти лоточники местные, и сказали, что, вы знаете, ну, не по нашей, в общем, воле. Ну уж как-то извините, то есть,
та самая,
поймите нас правильно.
Та же самая киосочная технология.
Киосочная технология,
которая,
конечно,
которая
конечно.
Да.
Да. Но все-таки, Дим, по поводу самоцензуры.
Ну так вот, видите, все время говорили о
вот
том, поздно, что есть
темники. Вот поздно Владимир Владимирович на «Эхе Москвы» сказал как-то, что нет никаких стоп-листов запрещенных политиков, вот. Там Каспаров, вот. Рыжков, вот. Касьянов. А мол, руководство каналов и сами авторы программ, они и так знают.
Кто?
Вот это как? Вот им все-таки довели список? Или
Володь,
они сами?
Я должен согласиться с господином Познером. Последнее время, достаточно долгое время, так называемых темников, или их называли еще мурзилками.
Мурзилки,
да. Это мурзилки, которые такие рекомендации руководителям СМИ, как освещать то или иное событие.
Они были ежедневными?
И каких экспертов? Нет, раз в неделю.
Раз в неделю.
И кого приглашать, кого не приглашать, и какие эксперты могли бы тему оценить.
Угу.
Это по пятницам, субботам были в администрации президента совещания, иногда на уровне глав администрации, иногда на уровне заместителей и руководителей глав администрации. Все про это знали. И стоп-листы, так называемые, были, естественно, не печатались.
Угу.
Но доводились, что называется, до сведения. А вот в последнее время этого действительно нет. Когда мне передали фразу Медведева, он сказал, что средства массовой информации технически свободны, остальное зависит от них, опять вынужден согласиться. Обратная селекция произошла. Теперь журналисты сами выполняют функцию той самой Безусловно, выполняет функцию.
Но это же просто цензуры. Идеально, то есть это угадывать желание начальства без его указания, это же идеал, к которому всегда стремится бюрократия. Это
мы же живем сказка. В эпоху глобального лизинга, и естественно, эта история очень удобная. Не нужно расширять штаты, не нужно главлит на солянке, который когда-то сидел и
цензурировал. Совещания проводить, газеты, тратить время.
Все, обратная селекция произошла.
Но в то же время не прекращаются попытки, например, там в недрах Государственной Думы, создать какие-то советы по нравственности, потому что
переписать закон о СМИ, внести поправки,
потому что реально, многие возмущены люди тем продуктом, который создают вот эти вот обратные, создает эта обратная селекция.
Виталь, я был абсолютно потрясен, когда этот клуб якобы либеральный, там 4 ноября, по-моему, называется. Ну, типа и какое-то, это, конечно, смешно, это как назвать, демократическое крыло партии «Единая Россия». Ну, это поразительно, само словосочетание, но согласитесь, это шутка года. Значит, вдруг они начинают говорить про необходимость дискуссии, свободы СМИ. Ребята сначала сделали следующее. Послушайте, они сначала запретили партийные блоки, и на выборах партии не могут участвовать блоками. Потом они отменили одномандатников.
Потом закрыли 30 партий.
Затем они закрыли партии, у которых там нет какого-то количества членов 50% субъектов федерации.
Сняли лимит на участие в выборах.
Вот. И затем они повысили до 7% барьера. То есть фактически они убили в страну политическую жизнь. Теперь, посмотрев на то, что они сделали, те же самые люди, вот эти самые приверженцы суверенных демократий, говорят, ой, чего-то не хватает дискуссии. Ну, слушайте, ну это просто смешно. Давайте вы вернетесь к нормальному функционированию российской политической системы, и не нужно будет вам создавать никакие ваши многочисленные советы.
Вот я как раз хочу подвести к нашему голосованию. Вот мы с Виталием обратили внимание, я думаю, многие обратили внимание на поразительную вещь, которая есть в наших госканалах телевизионных, ну, в госсми, да? Это разлюли малина, значит, аншлаги, барели крови, трупы, происшествия, то есть моральной цензуры никакой. Разврат полный, с утра до вечера, лишь бы, так сказать, рейтинг был. При жесточайшей политической цензуре и самоцензуре. И вот сейчас Виталий сформулирует вопрос, который мы в этой связи придумали.
Только слушайте внимательно, потому что здесь надо точно понять смысл нашего вопроса. Да. А вопрос такой. Что, на ваш взгляд, уважаемые слушатели, приносит больший вред обществу? Отсутствие нравственной цензуры или наличие политической цензуры? Вот что из этого приносит больше вред обществу? Если вы считаете, что больше вред обществу приносит отсутствие нравственной цензуры, ваш телефон 660-0113. Если вы считаете, что больше вред обществу приносит наличие политической цензуры, то тогда ваш телефон 660-0114. Начинаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование пошло, я еще раз повторю вопрос. Что, на ваш взгляд, приносит больший вред обществу?
Больший вред.
Отсутствие нравственной цензуры 660-01-13 или наличие политической цензуры 660-01-14. Ну вот голосование продолжается. Сейчас вот передавали в новостях, что огромные пробки стоят на въезде в Москву.
Значит, нас слушает много народу.
Спасибо
Юрию Михайловичу Лужкову, который организует это невозможное движение в Москве.
Да, значит, многие сидят в машинах. Ну вот набирайте тогда по мобильному.
Вот, я хочу вот Дмитрию, пока идет голосование, еще раз напомню, мы спрашиваем про вред. Что вреднее для нас в нынешних СМИ? Отсутствие нравственной цензуры или наличие политической цензуры? А я хочу Дмитрию задать такой вопрос. Дмитрий, вот за 2007 год репортеры «Без границ» поставили нашу страну по уровню свободы слова из 168 стран, где на последнем месте Северная Корея, на 147 место, то есть вообще ближе к концу, да? То же самое дает Freedom House.
Или к началу.
Да, да. Ну, мы находимся там в одной компании с Сомали, Сингапуром, Тунисом и Гамбией.
Россия встает с колен. Вопрос, чем с головой?
Так, я прошу прощения, Володя, быстро. Я останавливаю голосование, потому что очень быстро мы набрали 1000 голосов.
Да, много голосует.
Да, очень спасибо вам за активное голосование. Все-таки большинство, 60 62,6% считают, что больше вред обществу приносит политическая цензура.
Чем отсутствие нравственной.
Чем отсутствие нравственной цензуры, за которую проголосовало 37,4% голосов, а проголосовало у нас за меньше, чем за полторы минуты 1041 человек.
Значит, пробки большие.
А я вот хочу еще такое странное соображение мне в голову пришло. Вы знаете, я в последнее время часто смотрю «Вести плюс». Вот круглосуточный информационный канал российского телевидения.
У тебя есть такое привилегия.
Вот если... О, да! Вот у меня есть тарелка.
У меня тоже, да.
Вот у меня есть тарелка. То есть вот несколько процентов людей поставили себе тарелку, потому что способность получить информацию в России есть. Свободы слова нет, а возможность получить информацию, безусловно, существует. Так вот, они же блестяще делают этот информационный канал. Но сравните с камнями, которые ищет все время корреспондент Аркаши Мамонтов, подброшенных английскими шпионами, значит, в наше секретное учреждение, и вот ту настоящую информацию. Они же сами ведут себя двойную жизнь. Одна на блестящем канале, одна, где Олег Добродеев показывает уже у нас... завещание Ленина.
Мы вернемся к этому.
Мы сейчас вернемся через новости. Сейчас просто время настоящей информации. Сейчас время настоящей информации, короткий выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу.
Дым Отечества. Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дым Отечества». Ее ведут, напомню, Владимир Рыжков и Виталий Демарский. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Муратов. Главный редактор «Новой газеты». У нас сегодня, напомню, опять же, две темы.
Да, мы продолжим сейчас немного еще обсуждать тему цензуры. И потом сразу перейдем к дню рождения Юры Щекочихина и к теме «За что умирают».
И фактически к годовщине его
смерти. Да, фактически на днях.
Мы прервались на выпуск.
Виталий, Володь, вот я хочу сказать, что телевизионные начальники и начальники вот эти медийные, они ведь тоже понимают, что они делают. Поэтому, например, на российском телевидении блестящий канал, вот эти «Вести плюс», круглосуточный информационный канал.
В живом режиме все показывают,
реально. Но только для тех, у кого в России есть тарелки, а Rush Today, который делает замечательные репортажи, показывает их только для тех, кто живет в жизни. Это экспортный вариант. Это экспорт, то есть можем работать, знаем, как нужно работать, понимаем, что такое полнота информации. Но для своего народа, для внутреннего потребления нельзя. Нельзя. Надо охранять народ от реальной информации.
Ну, вот, может быть, чтобы вот эту тему замершить, я хочу спросить, Дим, может быть, такой наивный вопрос. Вот на днях буквально был Всемирный конгресс русскоязычной прессы в Москве 11 числа. Вот, и там наш новый президент Дмитрий Медведев совершенно замечательные такие слова сказал. Вот сказал, что сегодня и в будущем нашим неизменным ориентиром будут оставаться строительство свободного ответственного общества, я цитирую, соблюдение прав человека, свобода печати и слова и, конечно, обеспечение верховенства закона. А что мешает новому президенту, либеральному, который говорит такие слова, взять и включить, например, «Вести плюс» для всех? Вот не для тех избранных, у кого есть тарелки, или для иностранцев, а взять и включить их для всех. Вот ведь что? Что мешает это сделать?
Ой, Володь,
и все бы слушали, все бы смотрели.
Я, во-первых, Володь, понимаю, что тот, что сказал Медведев, это то, чем мы занимаемся там 15 лет с момента рождения газеты. Очень хорошо, что первый раз совпало с властью как-то вот эта вот наша программа.
Хотя бы на словах.
Да, посмотрим, там жизнь покажет. А я думаю, что на самом деле у людей же нет запроса вот в этой правде. Куда больше запрос на Диму Билана, чем на реальную информацию о том, что происходит.
И на аншлаге.
Да, и на аншлаге. Тут же тоже такая история. Ведь они очень связаны. С одной стороны, если перестать делать вид, что у нас нет запрета на профессию для массы прекрасных телевизионщиков, которые получили ТЭФИ и не могут оказаться на экране, они бы многое могли рассказать, и тогда бы появилась в этом потребность. С другой стороны, сейчас этой потребности нет, поскольку никого из профессионалов... Ну,
это называется, где курица, где яйцо.
Вот еще такой вопрос.
Спросы и предложения.
Пока есть попытки цензурировать интернет. Вот сейчас суд пытается закрыть сайт Ингушетия.ру. Я сегодня его специально открыл, он пока работает.
Нет, ничего у них не получится. Это бессмысленно.
Нет, а вот я хочу спросить по сайту «Новой газеты». Ведь это все-таки нецензурируемое пространство. Нет. Да, и не киосочное. Вот ты ощущаешь, что растет аудитория?
У нас в 16 раз выросла аудитория.
За сколько?
Интернет-сайта.
За сколько?
За последние 2 года.
Ну, так ты противоречишь сам себе. Ты только что сказал, что нет спроса на независимую информацию. Значит, нет, и тут же говоришь, что в 16 раз вырос.
Нет, значит, не противоречит. Но я говорил об абсолютных цифрах, а не только о нашем росте. Потому что вот есть у нас золотой миллион наш. наш золотой миллион наших интеллектуальных, замечательных читателей. Угу. Но это же не вся страна. У нас же в одной стране много разных стран живет. Я люблю всю ее, угу. Но это вот в этой аудитории спрос есть.
Нет, более того, я понимаю, здесь еще что получается, что даже те люди, которые управляют медийным пространством, да, там с помощью своих административных ресурсов, да, или каких-то других, они сами-то потребляют эту информацию, ну, достаточно качественную. Они, например, условно говоря, я подозреваю, что они все, например, слушают «Эхо Москвы».
Да, и
читают новую газету.
Чтобы знать, что произошло.
Для того, чтобы знать.
Ну, Дерипаска выпускает «Волги», а ездит на «Майбахе». Это, ну, я понимаю.
Ну да, вот это, да, примерно то же самое. Конечно, примерно, да, то же самое, да, да. Потому что нельзя же на той информации, которую передают, там, условно говоря, федеральные каналы, нельзя на ней жить и по ней ориентироваться. У в нас, этой, знаете, жизни.
Как мы проводили анкетирование, социологический опрос среди читателей, смотрите ли вы телевизор, новости, там, например, Первого канала. Был замечательный ответ. Для прикола.
Для прикола.
Для прикола, чтобы потом сравнить с тем, что на самом деле происходит.
Ну, давайте перейдем к теме, которая, да, конечно, совсем не прикольная.
Совсем, да, тяжелая тема.
Да, это тяжелая тема. Значит, еще раз напомню, что 58 лет назад родился великолепный журналист, ну и политик, поскольку он был депутатом Госдумы, Юрий Щекочихин.
Мы все его знали,
да,
довольно хорошо.
Юрий Щекочихин. И вот, как мы уже сказали в начале программы, буквально через 17 дней пятая годовщина его смерти. Ну, может быть, первый вопрос главному редактору «Новой газеты», где работал Юрий Щекочихин, это в каком состоянии находится, ну, в кавычках берем, естественно, дело Щекочихина?
Я постараюсь сжато, но полно изложить то, что происходит, потому что Юру Щекочихина, нашего друга и заместителя главного редактора «Новой газеты», никто не забыл. Вот это, конечно, удивительно. Недавно на его день рождения собрались, да, десятки и десятки людей, его могила в Переделкино. Просто очень много цветов, там цветет виноград, постоянно приходят люди. Он, в общем, остался каким-то таким важнейшим человеком. Что происходит? Юра погиб от загадочной болезни, которую интерпретировали как синдром Лоэлла, это такой аллергический синдром. В начале 4 утра, 3 июля, 5 лет назад.
2003 год.
Да. Откуда эта болезнь взялась? Неизвестно. Так в засекреченной истории болезни, засекреченной, просто она у нас оказалась в распоряжении, так и написано. Агент не установлен. То есть, чем вызвана эта болезнь, неизвестно. За неделю он просто сгорел, на нем кожи не осталось. Мы видели в зале прощания человека, который был намного старше Щекочихина. Я с Юрой, я не раз это говорил здесь, на «Эхе Москвы», я с Юрой был в самых разных местах. И в пустыне, и на полюсе холода, и в Чечне. И, уверяю вас, у него была аллергия только на мед. И она была с детства, он мед никогда не ел. Ни на что. Ни на напитки, ни на еду, самую непритязательную. Никакой аллергии у него не было. И откуда она возникла, неизвестно. Но дальше начались чудеса. Ведь все-таки погиб знаменитый журналист и заместитель председателя комиссии Государственной Думы по противодействию коррупции. Да. Ведь надо было возбуждать тогда уголовное дело по факту терроризма, смерть государственного общественного деятеля. Да. Однако молодую следовательницу Вилкову не пустили даже на территорию центральной клинической больницы.
А кто не пустил?
А не пустили. Просто дали команду охране не пускать и не пустили.
Неизвестно.
Однако затем произошла вещь чудовищная. Дело было закрыто, нас даже не предупредили об этом. Все правда. Типа вот это аллергический синдром. Но потом на протяжении 5 лет все время терялись какие-то материалы. Вот сейчас следователь Следственного комитета, не буду называть его фамилию, я с ним не согласовывал это, звать его Николай Владимирович, ведет дело очень скрупулезно, очень тщательно ведет. Я вижу,
то есть дело не закрыто.
Видим, как он работает.
А
так
было,
вот как его открыли, послушайте.
Было
сейчас, нам Генеральная прокуратура закрыла дело. Да. Тогда, 5 лет назад, мы требовали, чтобы это дело было. Мы понимали, что гигантская коррупционная сделка, в которой было замешано гигантские офшорные операции, это дело гранда и трех китов, естественно. Да. Не мебелью там торговали, не только мебелью. Юра там вышел на торговлю оружием и на гигантские трансферы через Bank of New York. Он должен был в июне получить китайский ширпотреб через часть, принадлежащую Федеральной службе безопасности. Он должен был в июле уже как депутат Госдумы, а не только как журналист, получить от сотрудников спецслужбы, одной из спецслужб Соединенных Штатов Америки, подтверждающие документы. он вынес на комиссию по противодействию коррупции Госдумы вопрос об отставке прокуроров, которые брали взятки и покрывали дело Гранда и трех китов. Это господина Бирюкова, это господина Колмогорова, это господина Колесникова.
Который сейчас...
Слушайте, господин Колесников, хотел бы вам заметить,
да,
теперь назначен уже, к сожалению, Медведевым. Может быть, не все еще в кадрах разобрались, на пост одного из руководителей новой комиссии по борьбе с коррупцией.
Да.
Слушайте, как это может назначить этого человека на этот пост, если само дело трех китов фактически развалено? Весь ущерб, который предъявили, $600 000, да они за вечер только в ресторанах прогуливали. Дело Перебрезнева, которым занимался Щекочихин, это президента Мебельной ассоциации России. Его сначала убили на дороге, не добили, и затем в госпитале Бурденко, находящегося под охраной, расстреляли повторно. Это дело даже не это дело вообще не расследуется, оно выделено в какое-то отдельное производство. Господин Бирюков, тот заместитель генерального прокурора, который давил на Московский городской суд, на судью, на председателя Егорова, которая, в свою очередь, давила на судью Кудешкину, с тем, чтобы закрыть дело по Гранду и трем китам, с тем, чтобы осудить следователя Зайцева. Щекочихин что начал этим заниматься? Ему что, интересно, мебель, что ли, была? Да у него в домике там стоял стол черногий. К нему обратился следователь Павел Зайцев. Сказал, что вот такое беспрецедентное давление. Щекочихин начал человеку, как обычно, помогать.
Да.
Так вот, Бирюков, который давил на судью, сенатор, в верхней палате нашего парламента работает от какой-то из национальных республик. Егорова при власти. Кудешкина уволенная, не восстановлена. А этот самый Колесников один из руководителей комиссии по борьбе с коррупцией. Отличная, отличная работа. Вот что я вам хочу сказать. И сейчас...
Почему все-таки дело
снова... И вот сейчас, открыли. Виталий...
Это на ваше обращение была реакция?
В сентябре главный редактор ряда газет, главный редактор «Эхо Москвы» Леша Венедиктов, мы обратились к господину Бастрыкину с тем, что нельзя оставлять безнаказанным заказчиков убийств журналистов. Мы говорили про нашего погибшего Игоря Домникова. Мы говорили про Юру Щекочихина. Мы говорили про Ларису Юдину. Я, кстати, слова про Элисту, я потом про нее два слова скажу. Да. И он выполнил свое обещание. Дело было вновь открыто. Дело проверки. Его поручили молоденькому следователю в межрайонной Кунцевской прокуратуре. И это дело было закрыто так быстро, что об этом не сообщили даже Бастрыкину. Тут он, естественно, взбесился. Как любой человек бы взбесился, когда узнал, что его поручение дали на самый низ, угу, и закрыли, не уведомив его. Вот теперь дело передано Важняку. Но я могу сказать, за 5 лет уничтожены важнейшие доказательства. Почему-то...
То есть шел целенаправленный
развал дела. Почему-то, Володя, срочно были сожжены все, ну, скажем так, биологические материалы, оставшиеся от Петровича. По-прежнему засекречена эта история. Эксперт по делу Щекочихина эмигрировал. Пропали еще ряд важнейших документов, о которых я не могу говорить, поскольку это уже тайна следствия. Но сделано все, чтобы уничтожить следы, и это заставляет меня прямо и уверенно сказать, что Юра был убит, и мы постараемся все-таки выяснить, кто, кем и как, при каких обстоятельствах ему был дан яд.
Да, грустная история. Грустная история. Собственно говоря, вот этим подробным рассказом Дмитрий Муратов, я думаю, в какой-то степени ответил на вопрос, за что умирают журналисты. Вот Юра Щекочихин умер за это.
Людей защищают.
Может быть, Политковская умерла за Чечню и за Кавказ.
Политковская, Дима, потому что тоже...
Ну, очень коротко.
Огромное
внимание. Я хочу сказать, что
общество к этой
теме. Я полагаю, что федеральная власть и общество, которое просыпается... Мы, знаете, мы поставили заголовок не «Оттепель», а поставили заголовок «Распутица». Вот к этому явлению, которое сейчас обозначает как «Оттепель». Но вот во время этой распутицы, мне кажется, сколько бы ни боролись кланы, и вот мне нравится в этом смысле позиция Явлинского, он сказал, как бы они боролись между собой, лишь бы истину выяснилось. Дело Натальи Мораль, которую по засекреченным документам ФСБ снова не пустили в Россию. Ну, это вообще уже бред. 23-летняя девочка,
представляющая...
безопасность. Кстати говоря, я считаю, что она представляет действительно опасность для коррупционеров. Только они путают государственную безопасность и личную коррупционную заинтересованность.
Отечество с его превосходительством.
Я еще думаю, что скоро народ поймет о том, что в цену товаров входит коррупционная услуга. Когда он покупает молоко, человек в магазине, он безусловно должен понимать, цена на него растет еще и потому, безусловно, что пришлось дать взятку. Вот когда это дойдет, тогда общество всколыхнется.
И что сделаем?
С Ларисой Юдиной не установлен заказчик. не установлен заказчик. Я полагаю,
да, там было осуждено три исполнителя.
Сейчас было 10 лет, туда ездила целая бригада. Надо, конечно, устанавливать заказчика.
То есть исполнители осуждены, а заказчик...
Именем Лариса Юдин необходимо назвать там улицу, чтобы они все помнили, те заказчики, которые ходят по этим улицам, ездят в президентский дворец, чтобы они помнили, по какой улице они едут. По делу Политковского очень странная ситуация. Блестяще работает по-прежнему следственная бригада, делают уникальные следственные действия, но мне очень не нравится возникающая пиар-деятельность вокруг этого дела. Вы знаете, нам заявляют, что дело раскрыто, но возникает у меня честный и прямой вопрос. Мы всегда поддерживаем следственную бригаду, и нам нравится, как работает группа Гребяна. Однако скажите, пожалуйста, зачем всякие ваши люди заявляют, что преступление раскрыто, если убийца на свободе, а заказчик не установлен? Скажите, пожалуйста, где дела по тем людям, которые все время давали утечки информации по этому делу, позволив убийце скрыться? Почему генерал ФСБ Купряшкин, почему пресс-секретарь Московского городского суда Усачева раскрывали все фамилии до проведения следственных действий, позволяя лицам, причастным к этому преступлению, скрыться из страны? Эти дела не возбуждены. Я полагаю, что
и идет очень рано говорить. То одного, то другого.
Это как раз нормально.
Это нормально.
Гребян не Берия, слава богу. Угу. И когда человек сотрудничает со следствием, выясняется, он дал все необходимые показания, абсолютно нормально произошло, что людей не держат в тюрьме. Я, кстати говоря, готов процитировать в этом смысле фразу Чубайса, когда выпустили господина Клочкова, а по материалам Клочкова, дела всем все понятно, и Клочков сам это, в общем, не отрицает, но Чубайс сказал, лучше отпустить виноватого, чем осудить невиновного. И в этом смысле я целиком поддерживаю эту позицию. Но говорить о том, что преступление раскрыто, невозможно, рано.
Но есть, все-таки процесс идет, и надежда есть.
На то, что я полагаю, что правильно установлен убийца, но утечки последствий, совершенные сотрудниками специальных служб, привели к тому, что он находится пока вне рук правосудия.
Надо отдать должное, не при Муратове будет сказано, а главному редактору «Новой газеты», который, во всяком случае, активно занимается всеми этими делами, связанными с журналистами.
Сергей Соколов, в первую очередь,
да, мой заместитель. Вот, потому что есть, потому что не только из «Новой газеты», не только в «Новой газете» были такие случаи. Если вы помните, был в газете «Коммерсант», да, как Сафонов, по-моему, да?
Я не готов к
этому. Который якобы,
я понимаю,
якобы выпал из окна.
Который якобы выпал из окна, да. Существует очень много всяких
существует историй. Позиция «Коммерсанта», я...
Да-да-да.
Существует очень я думаю, мы можем сейчас, Виталий, задать вопрос.
Да, но здесь возникает вопрос, да. Так примерно, так сказать, все это дело понятно и то известно, что, может быть, сегодня многое стало известно благодаря информации, которую нам дал Дмитрий Муратов. Но возникает такой вопрос, может быть, уже из сферы такой профессиональной этики, что ли, и вообще этической. А стоят ли все вот эти вот расследования, все эти поиски истины человеческих жизней?
Я должен ответить? Я скажу, нет, не стоит. Вот жил бы Щекочихин, и вот и забыл бы я про это дело. Это я понимаю, наверное, это неправильно сказано. Наверное, надо сказать, что нужно, там, как Макар Нагульнов, ходить и бить наганом, всю жизнь ударять. Нет, был бы жив Юрий Щекочихин, если бы я знал про Игоря Домникова, что эти репортажи. Конечно, я постарался бы.
Но тем не менее
Это мнение Дмитрия Муратова. Я хотел бы выяснить сейчас мнение наших слушателей.
Ну, я перед этим назову одну цифру, потому что вот тем не менее журналисты делают свое дело, выполняют свой профессиональный гражданский человеческий долг. И вот год назад был международный конгресс в Москве, где было на стене вывешено 120, в том числе Анны Политковской, Юры Щекочихина, было вывешено 120 траурных портретов с короткой историей каждого из этих журналистов. И по количеству убитых журналистов Россия входит в тройку самых опасных стран мира, наряду с Ираком и Колумбией. И каждый год у нас журналисты гибнут, причем в большинстве случаев это, очевидно, связано с их профессиональной деятельностью.
Теперь мы можем спросить.
Теперь я хочу спросить вас, уважаемые слушатели, и задать вам, собственно, тот же вопрос, который только что задавал Дмитрию Муратову. Стоит, на ваш взгляд, стоит ли журналисту рисковать своей жизнью ради выяснения истины? Если вы считаете, что да, журналисту стоит рисковать своей жизнью ради выяснения истины, ваш телефон 660-0113. Если вы считаете, что нет, не стоит рисковать своей жизнью ради выяснения истины, не стоит она того, то ваш телефон 660-0114. Начинаем голосование.
Голосование пошло.
Голосование пошло, и я еще раз задам вам вопрос, повторю его и номера телефонов. Стоит ли, на ваш взгляд, журналисту рисковать своей жизнью ради выяснения истины? Если да, стоит 660-0113, если нет, не стоит 660-0114. И вот пока идет голосование, я бы хотел еще одну тему поднять в этой связи. Собственно говоря, даже не я, а наш слушатель об этом написал. Анатолий, инженер из Петербурга. Он не то чтобы возмущается, но задает вопросы. А за что умирают люди других профессий? За что умирают пенсионеры, избитые в парадной, когда они получили пенсию? Не проводились ли исследования, какой процент среди убитых или пропавших людей составляют журналисты? Почему расследование убийства Политковский взято на особый контроль, а убийство простых граждан никогда не расследуется, тем более не берется на контроль? Вы считаете это справедливым? Вот такая, да, позиция людей, которые считают, что, может быть, мы защищаем какие-то корпоративные собственные интересы, и что убийство Политковски – это примерно то же самое, что убийство, ну, кого-то другого нормального человека, обычного человека.
Напомню вопрос, потом
Дмитрий. Да, голосование продолжается. Стоит ли журналисту рисковать своей жизнью ради выяснения истины? Если да, 660-0113, если нет, 660-0114. Ну, голосование идет достаточно активно.
Я хочу просто привести цифру, что вот Анатолий, да, Анатолий задает вопрос, Анатолий, что да. Анатолий вот не подтверждает жизнь вашего умозаключения, что вот убивают, мол, всех, а не только журналистов. Вот совершенно недавно были опубликованы такие цифры, что за минувшие 3 года из 90 убийств журналистов в России, подчеркиваю, из 90 убийств журналистов в России были раскрыты, Дим, 11. То есть один случай из 9 получается, да?
Из 8.
Из 8. Нет, почти из 9. А тогда как обычные, ну то есть вот, общая статистика раскрываемости убийств, у нас там 70-80%. То есть почему-то выясняется, что правоохранительные органы, когда речь идет об убийстве, ну, не журналиста, действует гораздо более рьяно и целенаправленно, чем когда речь идет об убийстве журналистов. Почему-то они крайне неохотно раскрывают у нас убийство журналистов. Это факт.
Я, Володь, добавил бы только одну фразу. Знаешь, какую? Я ведь согласен, что и вот Иоаннис Политковский смерть, и смерть вот этого человека, там, которого он говорит, пенсионер подъезде, да. Это трагедия равного масштаба. Просто дело в том, что та же Политковская за сотни и сотни людей заступала с рискуя жизни, и им некуда было идти, кроме как в эту общественную Анину такую приемную. И мне кажется, что вот пока само общество не начнет заступаться за своих членов, обездоленных этой жизнью, будет говорить, что Россия поднимается с колен, когда Дима Билан спел, а не когда там пенсия стала достойной. Пока общество не начнет заступаться за журналистов, понимая, что только они противодействуют коррупции, а следовательно и повышению цен.
И потом еще надо понять,
вот да, до этого, что же мы будем сравнивать?
Что различие, еще различие, видимо, в том, что, ну, на мой взгляд, во всяком случае, ну, убийства бытовые, да, бытовые, естественно, это очень плохо, и здесь никто вообще ничего не говорит, но убийство журналистов – это почти всегда, это политические убийства.
Ну, чаще всего, да.
И поэтому там заказ, если убивают человека за кошелек в подъезде, это убийство ради денег, а здесь не ради денег, да, здесь не
ну,
не
в конечном для денег. Счете все-таки и ради денег.
Ну, может быть, да, но тем не менее какой-то расчет все-таки другой. И чтобы закончить с Анатолием, с его вопросами, вернее, инженером из Петербурга, единственное, с чем я могу согласиться с его последней фразой, расследовать надо все убийства одинаково, да. Независимо от профессии. Это совершенно бесспорно.
Ну, я вот еще хочу привести...
Извини, Володя, перед тем, как ты
передашь пример,
просто по голосованию, у нас голосование я закончил, 680 человек у нас проголосовало, 66% считает, что журналисту стоит рисковать своей жизнью ради выяснения истины, а 34% считает, что не стоит.
Рад, что остался в меньшинстве. Надеюсь, эту информацию не услышат сотрудники редакции «Новой газеты».
Людей жалко.
Конечно.
Но видишь, все-таки, нет ли здесь какого-то немножко такого морального, такой сомнительной ситуации, когда вот слушатели «Эхо Москвы», которые сами в большинстве своем, ясно, что не журналисты, да, говорят, вы, ребята, давайте.
Вы старайтесь.
Вы там вот раскрываете, вы разоблачаете.
Слушатели «Эхо Москвы» как раз поддерживают.
Вот, а то, что там вас могут убить, что делать?
Во многом наша аудитория, это та аудитория, которая слушает «Эхо Москвы» и наоборот. Разумеется. Их поддержка сумасшедшая и фантастическая. Раз они так считают, да. Хорошо, что они так считают, с другой стороны. Я только могу сказать, что во многом это решение каждого конкретного специального корреспондента.
Совать голову. Это личный выбор.
Я вот хочу сказать, что есть просто очень опасные места. Вот Дима уже упоминал Калмыкию. Очень опасное место для журналистов. Вот есть просто еще одно, много таких опасных мест. Вот, например, Тольятти. Такая история, когда в прошлом году 31-летний главный редактор Тольяттинского обозрения Алексей Сидоров, возвращаясь с церемонии вручения ему «Золотого пера», то есть журналистской награды, был убит несколькими ножевыми ранениями, просто был зарезан буквально зверски ножом. А за год до этого его предшественник на посту главного редактора, 32-летний Валерий Иванов, а всего в Тольятти было убито 6 руководителей средств массовой информации за последние несколько лет. И я хочу, вот, Виталий, обратить внимание, что ни одно из этих 6 убийств работников средств массовой информации в городе Тольятти не раскрыто. Это к вопросу, ты только что вернулся из Самарской области. Вот еще один вопрос, который я хочу поставить перед уважаемым, наверное, руководством Самарской области. Вот у вас, ребята, 6 убили в Тольятти, ни одно убийство не раскрыто.
Это...
Нет, я констатировал просто для того, чтобы люди услышали, может быть, что на самом деле ситуация такова. Разные есть оценки, но Всеволод Богданов на недавней встрече с Дмитрием Медведевым назвал цифру, что за 90-е 2000-е годы в России было убито более 300 журналистов. Более 300 журналистов. И подавляющее большинство этих убийств до сих пор не раскрыто.
Ну, на этом мы будем заканчивать нашу программу. Я напоминаю, что на сайте «Эхо Москвы» вы можете проголосовать за выбор той или иной темы для следующей нашей программы. Сейчас благодарим Дмитрия Муратова.
Спасибо,
Дима. Спасибо. Участие и в программе, которую вели Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. До встречи через неделю.
Спасибо.
Дым Отечества.